страны, параллели меридианы, но таких еще пунктиров нету, по которым нам бродить по свету.
Знаю, есть неизвестная широта из широт, где нас дружба чудесная непременно сведет. И узнаем мы тогда, что смело каждый брался за большое дело, а места, в которых мы бывали, люди в картах мира отмечали.
Бывал экспедиции, тот поет этот гимн, и его по традиции мы считаем своим, потому что мы народ бродячий, потому что нам нельзя иначе, потому что нам нельзя без песен, потому что мир без песен тесен. Пока не знаю, где встретиться, нам придется с тобой. Глобус крутится, вертится, словно шар голубой. И мелькают города и страны, параллели и меридианы. Но таких еще пунктиров нету, по которым нам бродить по свету. Еще пунктиров нету, по которым нам бродить по свету.
А сейчас о самых важных событиях за прошедшую неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Россия и Япония подписали во вторник межправительственное соглашение о мирном использовании атомной энергии в отсутствии мирного договора между двумя странами. Эксперты оценивают это соглашение как прорыв в экономическом сотрудничестве двух стран. Стало возможным заключение ряда контрактов, сказал российский премьер. По словам Владимира Путина, речь идет о топливно-ядерном цикле, разведке и обогащении урана, а также об энергетическом машиностроении. Американский журнал Forbes опубликовал результаты ежегодного рейтинга профессий. По результатам исследования, самый высокий годовой заработок у хирурга. В среднем $207,000. Врачи вообще оккупировали первые 14 строчек самых высокооплачиваемых профессий. Наименьший уровень зарплат в США у представителей сферы услуг, официантов, поваров, горничных. Их среднегодовой уровень дохода составляет около $14,000. FM 101.9. Дефицит бюджета Калифорнии растет такими бурными темпами, что это заставило губернатора штата Арнольда Шварценеггера обратиться к законодателям с предложением сделать выбор – уволить 51 тысячу учителей или выпустить на свободу 40 тысяч заключенных, если законодатели не примут меры, направленные на достижение сбалансированного бюджета, передает агентство Bloomberg. У берегов Нигерии затонуло судно, перевозившее 2000 тонн краденой нефти. Все моряки сумели добраться до берега, однако до прибытия сотрудников правоохранительных органов они уже скрылись, и задержать никого не удалось. Нигерия является крупнейшим производителем нефти на африканском континенте и экспортирует около 2,5 миллионов баррелей черного золота в день. Нигерийские вооруженные группировки периодически нападают на суда и объекты нефтяных компаний, похищают иностранных специалистов. Наша волна. Нижняя палата парламента Италии одобрила закон, объявляющий нелегальную иммиграцию преступлением. Согласно документу, незаконное пребывание в Италии карается штрафом до 10 тысяч евро. Для тех, кто сдаст жилье нелегальным иммигрантам, предусмотрено тюремное заключение сроком до 3 лет. Законопроект еще должен получить поддержку большинства членов Верхней палаты Сената. Исследовательский центр Федерации американских ученых опубликовал доклад о состоянии ядерного паритета между Россией и США. По данным авторов доклада, на сегодняшний момент США имеют 2700 ядерных зарядов, в то время как у России 4830. В резерве у США находится 2500 зарядов, у России примерно 3500. В общей сложности в обеих странах примерно 8900 боеголовок ожидают уничтожения.
FM 101.9.
Комитет Сената США одобрил выделение 30 миллионов долларов на совершенствование авиатранспортной системы Киргизии, если она позволит американским военным использовать свои аэродромы. Напомним, в феврале власти Киргизии объявили о намерении закрыть американскую базу Манас после обещания Москвы предоставить Бишкеку кредит в размере 2 миллиардов долларов. Президент Украины Виктор Ющенко созывает 18 мая совещание, где будет настаивать на необходимости безотлагательного пересмотра контрактов по газовым вопросам.
Египетская прокуратура распорядилась положить арест на всю пшеницу, которая была импортирована из России. Распоряжение последовало после жалобы на то, что российская пшеница ввезена в страну в обход процедуры контроля качества и может не соответствовать требованиям. Наша волна. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что в ближайшее время будет объявлено о создании независимой демократической партии России. По его словам, которые приводит Интерфакс, уже получено более 10 тысяч писем в поддержку этой инициативы. Специалисты МВД будут изучать психофизиологическое состояние кандидатов в милиционеры. Об этом говорится в проекте приказа о порядке отбора сотрудников, подготовленном в МВД. Также в документе говорится, что психологи станут беседовать с родителями и женами кандидатов. Порядок приема на службу в милицию было решено изменить после трагедии в Москве, когда начальник ОВД Царицыны в конце апреля убил 3 человек и ранил еще 6.
FM 101.9.
Десятки тысяч российских студентов, которые не имеют проблем с учебой, рискуют попасть в армию по вине вузов, не успевших продлить аккредитацию. По сведениям Рособорнадзора, в стране 80 таких проблемных учебных заведений. А в Ванкувере в эти выходные дорожная полиция проводит усиленные рейды на дорогах, так что не нарушайте правила движения. Синоптики же обещают теплую погоду без дождей.
Мотает судьба путей клубок, по жизни кружу, петляю. Но нету судьбы прямых дорог. Я-то знаю, лечу по проселкам и шоссе, порою по встречной полосе. Так же, как и все. Перекрестки, перекрестки, черно-белые полоски. Тянетесь, похоже, до самых, до небес. Можно влево, можно вправо. Знаю, что имею право. Вот еще узнать бы, какой мой интерес. Рисует судьба мне полотно. И с этим, что хочешь, делай. Но только мой мир, он все равно черно-белый. То светлая в жизни полоса, то черная режет мне глаза. Но к черту тормоза. Перекрестки, перекрестки, черно-белые полоски. Тянетесь, похоже, до самых, до небес. Можно влево, можно вправо. Знаю, что имею право. Вот еще узнать бы, какой мой интерес. Черно-белые полоски. Тянетесь, похоже, до самых, до небес. Можно влево, можно вправо. Знаю, что имею право. Вот еще узнать бы, какой мой интерес. Черно-белые полоски. Тянетесь, похоже, до самых, до небес. Можно влево, можно вправо. Знаю, что имею право. Вот еще узнать бы, какой мой интерес. Знаю, что имею право. Вот еще узнать бы, какой мой интерес. Вот еще узнать бы, какой мой интерес.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Здравствуйте, с вами Алексей Тарбеев. Я вновь в течение ближайших 5 минут постараюсь сделать все возможное для того, чтобы слово «печатное» стало еще и словом слышимым. Это обзор русскоязычной прессы на нашей волне. Давайте сразу перенесемся в центр российской столицы, тем более, что здесь, в районе Чистых прудов, 12 мая произошло знаковое для современной России событие. Дело в том, что распоясавшиеся пенсионерки побили скромных молодых скинхедов. Подробности сообщает своим читателям «Новая газета». В минувший вторник представители движения «Солидарность», Объединенного гражданского фронта, антивоенного клуба вышли на согласованный с властями в пикет в поддержку Ходорковского к памятнику Грибоедову на Чистых прудах. Примерно через полчаса после начала пикета появилась группа крепких молодых людей. Их было 6, и они были сильно нетрезвыми. Молодые люди вели себя крайне агрессивно и привлекали внимание прохожих. Один из парней размахивал привязанной к руке металлической цепью. Как раз в этот момент митингующие начали скандировать свои лозунги. А один из парней, видимо, возбудившись, тоже стал орать. Он кричал: «Уматывай отсюда, Россия для русских!». Вся группа двинулась в сторону пикета. Парень с цепью бросился прямо в толпу митингующих. Началась драка. Однако пикетчики не испугались. Первыми на молодчиков накинулись пожилые женщины, орудуя зонтиками и палками от плакатов. Активно действовали и мужчины. Потасовка длилась несколько минут, пока пикетчики не скрутили руки всем 6 нападавшим. Затем минут 10 люди буквально преследовали сотрудника милиции, убеждая его в необходимости принять какие-то меры. Милиционер нехотя подошел к месту событий, аккуратно приобнял одного из нападавших, а потом долго и категорично отказывался исполнять свои обязанности. Но, наконец, благодаря настойчивости пикетчиков, парочку скинхедов все-таки задержали. Остальные сумели вырваться и скрыться. Пора, наверное, Министерству внутренних дел пересмотреть свою кадровую политику и укомплектовать, например, несколько милицейских отделов специально подготовленными отрядами боевых пенсионеров. Порядку бы точно больше на улицах стало, тем более, что многие российские пенсионеры хорошо вооружены и, не задумываясь, применяют оружие. Здесь же, на новостной ленте «Новой газеты» читаем: в Ленинском районе Нижнего Тагила неизвестный ранил в левую ногу 6-летнего мальчика, который был госпитализирован в детскую больницу. По словам пострадавшего, милиционеры выяснили, что стрелком оказался гражданин 1946 года рождения, который был задержан. У него изъят пневматический пистолет марки «Байкал» калибра 4 мм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По одной из версий, пенсионера раздражало то, что дети играют у стоящих около его дома качелей и бочки с водой. Как пенсионер утверждает сам, он произвел выстрел в сторону детей, и пуля якобы отрикошетила. Но возле бочки кругом земля, отрикошетить не от чего, отмечают в милиции. Мы же вновь возвращаемся в Москву, где всю минувшую неделю про Евровидение не говорил только ленивый. Несмотря на то, что многие европейские поклонники музыки называют это шоу всего лишь континентальным конкурсом песенной самодеятельности, на постсоветском пространстве к нему относятся весьма и весьма серьезно. По крайней мере, газеты постоянно писали о нешуточных страстях, наблюдавшихся за кулисами. То Киркоров сбрыкнет и откажется от судейства, то якобы Анна Семенович грудью встанет за Азербайджан, то Лолита вдруг вспомнит, откуда она родом, и начнет болеть за украинскую певицу. А вот, например, о каком скандале сообщает газета «Московский комсомолец». Латвийский политик, имя которого почему-то издание не упоминает, назвал представителя своей страны на Евровидении «выродком». Об этом сообщил продюсер исполнителя, который высказал намерение обратиться в суд по поводу оскорбления. «Это дело мы точно так не оставим. Как только вернемся из Москвы, встретимся с юристами и, полагаю, встретимся с этим гражданином в суде. То, что он пишет, не только оскорбляет лично исполнителя, но и разжигает расовую ненависть», — сказал латвийский продюсер. Резко меняем тему. Тем паче, что некоторые российские издания озабочены куда более серьезными проблемами, нежели чем скандалы на Евровидении. Взять, к примеру, астраханскую областную газету «Волга». Вот о чем она написала на уходящей неделе. Сегодня в среднем по России от наркотиков умирают 82 человека в день. В Астраханской области число официально наркозависимых снижается, но общая картина остается все еще тревожной и прежде всего в молодежной среде. Молодые наркоманы чаще употребляют героин, который в основном заводят завозится из Афганистана. Ежегодно оттуда в Россию поступает 12 тонн этого зелья, причем наркоторговцы стали настолько циничными, что на свертках с героином на фарси пишут «приятного аппетита». Сегодня запасы чистого героина на территории Афганистана по различным экспертным оценкам составляют почти 3000 тонн. Наркотики по северному пути в Россию и Астраханскую область доставляются всеми видами транспорта, чаще автомобилями, ведь значительную часть героина перевозят, прикрываясь поставками сельхозпродукции. Переброска наркотиков облегчается тем, что таможенная служба Казахстана не осуществляет досмотр автотранспорта, перевозящего продукцию и товары из стран Азии. По прогнозам правоохранительных органов, транзит наркотиков через российско-казахстанскую границу в ближайшем будущем будет возрастать. Другой тревожный прогноз – транспортировка через территорию Казахстана наркотиков будет сопровождаться усилением местных преступных группировок и ростом в регионе заболеваемости наркоманией и ВИЧ-инфекцией. Я же со своей стороны ответственно заявляю, что лучший наркотик – это чтение и, конечно, любовь – сокровенная и плодовитая. На десерт предлагаю вам любопытную новость, напечатанную в русскоязычной газете «Горизонт», что выходит в американском штате Колорадо. Больницу, в которой американка Надя Сулейман родила восьмерню, оштрафовали на $250 000 в связи с тем, что слишком любопытные работники клиники просматривали медицинские документы женщины. Чиновники системы здравоохранения штата Калифорния сообщили о том, что медицинский центр в пригороде Лос-Анджелеса, в котором 26 января родились восьмерняшки, был оштрафован, так как руководство медицинского учреждения не смогло предотвратить нарушение закона о конфиденциальности. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сказал, что калифорнийцам не придется больше беспокоиться, что их история болезни и другие медицинские документы станут достоянием общественности. Новый закон о конфиденциальности, согласно которому был оштрафован медицинский центр, был принят 1 января. По-моему, хорошая новость. Теперь калифорнийским малышам и их мамашам действительно нечего бояться, раз уж сам детсадовский полицейский побеспокоился. Засим с вами прощаюсь, но ненадолго. Услышимся минут этак через 20 и поговорим о спортивных победах и поражениях уходящей семидневки.
Мне не найти понятных слов. Но кто-нибудь поймет, кто-нибудь дойдет, кто-нибудь услышит, кто-нибудь рискнет, кто-нибудь возьмет, кто-нибудь допишет, кто-нибудь найдет что-то для себя, кто-нибудь на свете, всюду на земле, в каждой голове дует тот же ветер. Мне не прочесть всех умных книг, кто-нибудь возьмет, кто-нибудь допишет, кто-нибудь.
Слушайте радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. И вот, наконец, после долгого перерыва, Вера Капино снова в нашей студии. Вера, где вы так долго были?
Я ездила на целый месяц, даже немножко больше, навестить родных, родной свой Питер.
Ну, вы там, наверное, отъелись.
Ну да, там есть продукты, которых нет здесь, по которым я очень соскучилась.
Вы, наверное, сегодня нам будете об этом и рассказывать?
Нет, знаете, лучше я об этом расскажу как-нибудь в другой раз. Сегодня у меня другие планы. Сегодня я привела вам в студию гостя.
Ах да, у нас сегодня гости. Познакомьте нас, пожалуйста, с вашим гостем.
Это Дима Туйман.
Здравствуйте.
Он из Молдавии, но рассказывать он будет не о молдавской еде. Вы, наверное, помните, я много раз упоминала, что я очень плохо отношусь к острой пище.
Да, мы знаем это, да.
Да, поэтому все у нас такое было, что мы готовили такое пресненькое, нейтральненькое или сладенькое.
И ваш намек, мне кажется, я угадываю. Сегодня нам предстоит что-то такое.
Да, вот. Я очень много слышала и знаю так понаслышке о корейской кухне. Она очень замечательная, интересная, но в то же время острая. Поэтому мне недоступная. И я пыталась разыскать людей, которые могут что-то нам показать из корейской кухни. Я знаю, что в Ванкувере есть несколько человек, которые делают кимчи, но я нахожусь в безуспешных поисках этих людей. Так что, если радиослушатели, или вы умеете готовить кимчи, или знаете кого-то, кто умеет готовить кимчи, пожалуйста, отзовитесь. Но я нашла вот в лице Димы человека, который умеет готовить корейскую морковку.
Дима, чем вас привлекло это блюдо?
Ну, в принципе, это был такой семейный бизнес. Моей маме предложили работу делать такого рода морковку, корейскую морковку, как гарнир к блюду. У нас есть такое блюдо в Молдове, очень популярное, как мититей, маленькие сосиски мясные, жареные на гратаре или на огне. Ну, как барбекю, как здесь называют.
А, понятно, так.
И ну, вот этот компонент, острая морковка, поднимает аппетит, и когда ешь это блюдо, другое совсем настроение. И что интересно, вот обычно бывает так, что когда приходят в ресторан или в столовые, и когда вот едят вот эти мититей, там есть не только морковка, там есть другой гарнир, как горошек, свекла, капуста, ну, всякие салаты.
Овощи.
Что интересно, что морковка практически никогда не остается.
Но это нас обнадеживает. Значит, ту морковку, которую вы нам сегодня приготовите, мы тоже, похоже, всю умнем за один присест. Так? Вы нам обещаете?
Да, обязательно, обязательно. Практически все остаются в восторге после этого блюда.
Да, ну, тем более, что у вас профессиональная подготовка. Ну, так давайте же и приступим.
Да, ну, расскажите нам, что нам нужно для того, чтобы приготовить эту морковку. Сначала какие продукты?
Морковка, конечно.
И, наверное, какие-то специи.
Нужна такая специфическая морковка. Она должна быть очень сочной, оранжевого цвета. Есть такой сорт, называется каротелька.
Ага.
Она очень такая сладкая.
Тупой кончик,
да,
у нее
тупой
такой.
Кончик, да. Угу. Когда ее трешь, даже руки желтеют от нее.
Дима,
да.
Вы нас не заставите сегодня тереть морковку с Верой, да? Наверное, вы займетесь этим
конечно,
сами, да?
Конечно.
Ну, хорошо. Вот морковка у нас есть.
Конечно, нужна терка к морковке. Она должна получаться такими как бы шнурками или, скажем, спагетти такие длинненькие, тоненькие.
Необходимо такая... Значит, на комбайне просто...
Может быть, уже существуют такие комбайны. Правда, я не встречал. Я как-то даже вот наткнулся на одну статью в интернете, что некоторые люди даже владеют искусством ножа и могут саму морковку так порезать красиво, что даже и терки не нужно.
Да,
тоненькими шнурками.
Ну вот дальше что?
Потом необходимо взять масло подсолнечное, подогреть его на огне и взять нужно маленькую луковицу, разрезать ее на 4 части, не разрезая, а надрезать просто. Надрезать и поставить ее до разогрева, пока она не расцветет как цветочек.
Кусочек. Поставить куда? В масло?
Да, в масло. И когда уже видно, что она уже желтеет, надо выключить масло. Она остывает, приобретает такой специфический луковый запашок, который очень приятный. И да, этот аромат, он придает особенный вкус этой морковке. Потом следующий компонент очень важный – это красный перец. Некоторые люди добавляют черный перец еще, но мы в своей практике добавляем только красный перец.
Ну, красный перец у нас уже есть.
Буквально щепотку перца. Главное, чтобы не...
Потому что он крепкий. И дальше что?
Кориандр. Да. Может быть, кому-то известно это как кинза.
Кинза обычно называют листья, зелень, а кориандр называют уже семечки.
Так, молотый. Это у нас тоже есть.
Да, что-то. Необходимо его размолоть, но так размолоть, чтобы не слишком мелко было. В ступе его просто побить немножко, чтобы он как бы раскололся. Yeah. Порошок это не то. Потом очень важный компонент – карри. Такая индийская приправа. Она придает специфический запах, насыщенный запах. Не все добавляют карри, но когда мы начали добавлять карри, морковка просто была изумительно вкусной. Конечно, не забываем, что немножко нужно будет сахара и соли немножко. Это всегда практически в каждом блюде. И уксус необходимо, столовый уксус. Буквально ложка или две. Это уже в самом конце. Еще вот почему на базаре, когда люди покупают эту морковку, она вот прямо такой аромат издает. Как бы есть один секрет, но это, правда, очень вредный секрет.
Ну, надо знать. Тем более, должны нам его открыть.
Они добавляют туда глютамат натрия. Он очень вредный для здоровья и не советуется добавлять. Можно сделать такую же ароматную морковку, но без этого.
Отлично. Мы будем делать без глютамата.
Да. Чеснок обязательно тоже. Размять, чтобы сок пропитался в морковку. Вот так берем морковку уже готовую вот этими длинными шнурочками. Добавляем щепотку перца.
Так, красного. Добавили.
Добавляем кориандра. Буквально немножко. Маленькую горсточку.
Так, хорошо. Есть, добавили.
Немножко сахара, немножко соли. Чайную ложечку сахара и соли. Также немножко карри. Три щепотки. Чеснок. Выжимаем его, эту морковку. И все это заливаем маслом с луковым ароматом. Перемешиваем. И уже в самом конце немножко добавляем уксуса, чтобы она была маринованной морковкой.
А, маринованной. Значит, она должна постоять немножко?
Секрет этой морковки в том, что она должна постоять там минимум 5 часов.
Как долго она стоит? То есть она не портится вообще?
Она может стоять достаточно долго, но если попадет щепотка хлеба или чего-то, видите, она испортится.
А вот я слышала, что есть такой вариант, называется тамская морковка. Я так понимаю, что это как раз вот для таких вроде меня, которые не переносят слишком острое.
Тамская морковка просто отличается тем, что вместо сахара добавляют мед. Он смягчает вкус морковки. И, конечно, перец в очень таком количестве.
Деликатно,
да. И получается она такая
нежная,
да, очень нежная морковка.
А самое главное, что это, по-моему, не очень и трудоемкое дело. Единственное, что натереть морковку. Ну, у нас вот, пожалуйста, Дима тут... Вон какие бицепсы у него.
Ну, жалко, что мы не можем попробовать ее сразу. Она должна постоять 5 часов. Так что в следующей передаче, наверное, только мы расскажем, какая она была вкусная.
Ну, хорошо, тогда мы на сегодня на этом, наверное, и остановимся в ожидании следующей передачи. А пока вот такой рецепт у нас, Дима. Спасибо большое.
Огромное спасибо, Дима.
Всегда,
я попробую приготовить тамскую морковку.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Существует без причин, как небо и стихи. Разожги сигнальные огни, что кончилась война. Ты танцуешь чудом по ночам, движения легки.
Радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видеосайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. Там же можно еще раз прокрутить любую из понравившихся вам рубрик. Повторяем, аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.ca в интернет-эксплоре. Стер, что помнили.
сведешь хрустальные мосты. До тебя безумно далеко, как детство до морщин. Проигрыш, победа и ничья, движения просты.
FM 101.9. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, продолжаем программу. Сейчас новости Канады.
С июня движение по мосту Бурард изменится. Власти города приняли решение выделить одну дорожную полосу велосипедистам,
отняв ее, разумеется, у автомобилистов.
Естественно, в результате плотность движения по мосту увеличится и пробок станет больше. Как долго продлится этот эксперимент, не сообщается, но уже известно, что он обойдется городу в $1.5 миллиона.
Но это мизер по сравнению с суммой, необходимой для расширения моста, если бы такое решение было принято. Но в данном случае решили обойти малой кровью.
Да. А вот уже более 6 недель продолжается забастовка работников скорой помощи в долине Фрейзер. Представитель профсоюза заявил, что число парамедиков, которые должны были бы выходить на работу во время забастовки, на деле оказалось меньше. И теперь, чтобы обеспечить все вызовы, на подмогу приезжают машины скорой помощи из Ванкувера и других районов.
Теперь послушайте такие данные. Число банкротств в Британской Колумбии в марте резко возросло. Было подано в общей сложности 1200 заявлений. По сравнению с прошлым годом оно подскочило на 75%.
Главным образом это персональные банкротства. Но в целом по стране количество банкротов, как частников, так и бизнесов, перевалило за 11 тысяч. А это больше, чем в прошлом году, на 52%.
Тем не менее, в апреле в Канаде появилось 38 тысяч новых рабочих мест, и из них 17 тысяч в Британской Колумбии. Интересно, заметил кто-то это или нет? Эти цифры отражают динамику в основном в секторе культуры и развлечений, а также в строительстве и сельском хозяйстве.
Продолжаем тему экономики. Производители свинины в провинции Манитоба хотят, чтобы местные власти выделили им в этом году от 50 до 100 миллионов долларов в качестве материальной поддержки.
Генеральный директор Совета по производству свинины провинции Манитоба заявил о том, что торговое эмбарго, введенное странами из-за опасений заражения гриппом H1N1, уже ухудшили положение свиноделов на рынке.
Он отметил, что финансовая поддержка не сможет осуществляться посредством низкопроцентных займов или авансов, так как производители свинины не могут себе этого позволить. Он заявил о том, что вырастить среднестатистическую свинью фермерам обходится в $145, тогда как при продаже они получают за нее всего 116.
Да, свиной бизнес пострадал. Впрочем, так же, как и многие владельцы кредитных карточек.
Министр финансов Канады Джим Флаерти сообщил в четверг, выступая в интервью на телеканале CTV, что правительство консерваторов еще до конца месяца представит новый закон по регулированию деятельности компаний, контролирующих кредитные карты.
Давно пора, ведь многие семьи не могут справиться с выплатой долгов по кредитным картам, и министр некоторые из правил начисления процентов назвал нечестными.
Большинство новых пунктов законопроекта касаются защиты потребителей и их финансовой информированности.
Посмотрим, как эта политика сработает. Но вот еще одно новшество, которое скоро мы увидим в Ванкувере. Городские власти рассматривают предложение ввести новые морские маршруты, которые бы связывали Северный Ванкувер с такими районами, как Deep Cove, Билкара, Coal Harbour, Granville Island, Bowen Island и Jericho Beach.
Это не только очень поможет разгрузить пассажиропоток из Северного Ванкувера, но и будет экономить уйму времени на переезды.
К тому же само путешествие будет очень приятно, ведь у нас такие красоты вокруг.
А паромы будут функционировать 24 часа в сутки. Сейчас решаются вопросы безопасности и страхования. Возможно, первые морские трамвайчики появятся на новых маршрутах уже этим летом.
И это здорово. Ну и буквально пару сообщений о спорте. Канада получила право на проведение молодежных чемпионатов мира по хоккею в 2015, 2017, 2019 и 2021 годах. Кроме того, ранее Международная федерация хоккея доверила Канаде принять турниры лучших игроков в возрасте до 20 лет в 2021
2010 и 2012 годах. Напомним, ближайший турнир пройдет в Реджайне и Саскатуне, а в 2012 молодежный чемпионат мира примут Калгари и Эдмонтон.
А в Кловердейле в эти выходные состоится ежегодная 63-я по счету Родео и сельская ярмарка. Яркое зрелище, на которое стоит съездить и посмотреть.
А вот куда действительно стоит зайти, так это в Ванкуверскую картинную галерею. Там открылась долгожданная выставка работ выдающихся голландских мастеров.
В том числе Рембрандта и Вермеера. Называется она «Золотой век голландского искусства. Шедевры Амстердамского национального музея».
Всего можно будет увидеть 128 известных работ. Выставка будет проходить до 13 сентября.
Не забывайте, что «Русский дом 2010» принимает заявки на участие в концертной программе. Обращайтесь к исполнительному директору «Русского дома» в Ванкувере Александру Кулешову по телефону 604-729-3590 или по имейлу kulishov@russianhouse2010.com.
А за аккредитацией зайдите на сайт www.russianhouse2010.ru. Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс». Начало новой эры в решении ваших проблем. И мы продолжаем программу.
Который раз пишет ноты фонари между строк проводов. Это тихий джаз убегающих огней, шум дорог, мотив без слов. Он летит над землей в темноте, в темноте. Так сыграть не смог еще никто. Только эта ночь, выходи в темноту. И тебе, и тебе будет слышен джаз ночных авто. Красные огни уплывающих машин, лабиринт городской. Только не усни, если ты сейчас один. Слушай тот мотив простой. Он летит над землей в темноте, в темноте. Так сыграть не смог еще никто. Только эта ночь, выходи в темноту. И тебе будет слышен джаз ночных авто. Он летит над землей в темноте, в темноте. Так сыграть не смог еще никто. Только эта ночь, выходи в темноту. И тебе будет слышен джаз ночных авто. Джаз ночных авто.
Но сейчас приглашаем к микрофону Вячеслава Меньшикова, нашего обозревателя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наконец-то после надоевших дождей над Ванкувером все чаще и чаще стало проглядывать солнышко. Это верный признак того, что не за горами прекрасное летнее время. Теперь уже можно думать и о летнем отдыхе, в том числе с выездом куда-нибудь в заморские страны. Да, ну подождите, как же тот грипп, который называется H5N1, а в просторечии свинячий? Может быть, лучше отгородиться от всех и отправиться на лайнере в круиз к теплым водам и ласковому бризу? Согласитесь, что на корабле меньше возможностей подхватить эту вселенскую лихорадку. Ага, не нужно расслабляться, так как, оказывается, и для кораблей нынче пугало есть. Почище гриппа будет, пираты. Они сегодня ищут свой вольный ветер не только у берегов Сомали. Это та страна, в которой сегодня господствует хаос. Именно здесь представители современного веселого Роджера открыли для себя захват кораблей как прибыльное дело. Пока ситуация не изменится, они будут и дальше искать новые жертвы. А судовладельским компаниям, в свою очередь, необходимо задуматься над тем, стоит ли рисковать безопасностью кораблей и членов их экипажей, вместо того, чтобы прибегнуть к использованию более длинных маршрутов. Многие круизные корабли бороздят как раз те океаны и моря, где современные лихие корсары ищут свое счастье, в кавычках, разумеется, уже за 1500 морских миль от своих сомалийских берегов. Что же делать? Число пиратских нападений у берегов Сомали в Аденском заливе и в Индийском океане с прошлого года заметно возросло. В настоящее время в плену у морских разбойников находится 16 судов и более 250 моряков. Президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору страны Юрию Чайке проработать с иностранными коллегами механизм привлечения к ответственности лиц, виновных в пиратстве, не исключая создания международного уголовного суда. На встрече в загородной резиденции с главным юристом страны президент сказал: «Может быть, вместе с другими заинтересованными ведомствами, с МИДом, нам следует вступить в контакт по этому поводу с другими иностранными коллегами, чтобы посмотреть различные варианты привлечения к ответственности лиц, виновных в пиратстве», — сказал президент. Такие мысли по активной борьбе против пиратов поддерживают и руководители других стран. Например, в кенийском городе Момбаса 22 апреля начался судебный процесс над 9 сомалийцами, напавшими на немецкое торговое судно. Они атаковали немецкое судно «Курьер» как раз в Аденском заливе, обстреляв его из противотанковых гранатометов и автоматического оружия. Но успеха не добились и были задержаны кораблями европейской миссии «Аталанта». А французские моряки доставили в Момбасу еще 11 предполагаемых пиратов. Почему же европейский суд передает задержанных пиратов в Кении? Да только потому, что в Сомали, на родине большинства пиратов, из-за гражданской войны не осталось никаких действующих государственных структур. Согласно договоренности, достигнутой между ЕС и Кенией, пираты не должны подвергаться пыткам и приговариваться к смертной казни и другим мерам наказания, которые расцениваются как особенно жестокие. Подсудимые имеют право на адвоката, а также на обжалование приговора в суде более высокой инстанции. Хотя, на мой взгляд, уважаемые радиослушатели, к сожалению, некоторые эти демократические порядки соблюдения прав человека подчас действуют в противоположную справедливости сторону, и преступники иногда отделываются больше испугом, нежели примерным наказанием, что двигает их к новым случаям захвата судов. Как же можно быстрее добиться победы над пиратами у сомалийского побережья? Правомерно ли отдавать пиратские дела в руки кенийского правосудия? Эти и другие вопросы занимают многих. Например, в Германии разгорелись ожесточенные дебаты о новых методах и целях в борьбе с морскими разбойниками, а также возможность создания международной судебной инстанции по вопросам пиратства. Чтобы обезвредить пиратов, необходимо разрушить их базы и на море, и в сомалийских портах, заявил в интервью газете «Штутгартер Цайтунг» депутат Бундестага от ХДС Эрнст Райнхард Бек. Более того, кое-кто из политиков уже настойчиво требует о постоянном военном сопровождении гражданских судов до даже если для этого понадобится поднять затраты на проводку судов из любой страны, цитирует их слова агентство Рейтер. Кстати, уважаемые радиослушатели, есть ли среди вас любители теплых морей? Может быть, лучше в отпуске остаться на океанских просторах ввиду острова Виктория? Тут уж точно нет пиратов, и никто не испортит вам заслуженный отдых. Так что думайте, как правильно повеселиться этим летом и куда направить свои стопы. Всего вам доброго!
Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В Фримусьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. В Фримусьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса.
Капитан, обветренный, как скалы, вышел в море, не дождавшись дня.
На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. Пьем за яростных, за непокорных, за презревших грошевый уют. Вьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта песенку поют. Вьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта песенку поют. И в беде, и в радости, и в горе, только чуточку прищурь глаза. В Фримусьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. В Фримусьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В Фримусьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. В Фримусьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
И снова здравствуйте, вернее, всем физкульт-привет, поскольку впереди слушателей «Нашей волны» ожидает обзор некоторых событий, случившихся в мире спорта за минувшие 7 дней. Начну сегодняшний разговор с сакраментальной фразы «Все течет, все изменяется». Еще пару-тройку недель назад я, как и многие ванкуверские болельщики с оптимизмом комсомольца 20-х годов, рисовал радужное победное будущее для хоккеистов «Кэнакс». Увы и ах! Праздник закончился. Канадцы, по моему мнению, за весь второй раунд плей-офф лишь однажды тактически переиграли Blackhawks. Это была третья игра серии. Да еще раз блеснули, пожалуй, в последнем поединке противостояния в Чикаго, когда «хладнокровная», в кавычках, скандинавская диаспора сине-зеленых решила-таки воспрять ото сна. Но было поздно, и не надо винить в этом проигрыше Люонга. Роберто и так буквально за шиворот выволок Ванкувер в розыгрыш Кубка Стэнли, показывая порой просто фантастическую игру. Недаром генеральный менеджер Кэнакс заявил в четверг, что хотел бы видеть Люонга в команде еще долгое время. Впрочем, как и братьев Сединов. Однако на сегодняшний день в составе ванкуверцев нет настоящих хоккейных звезд уровня Кросби, Нидермайера, Стала, Овечкина, Малкина, Селяне, способных повести за собой партнеров в трудную минуту и заразить команду плодотворной бациллой победного духа и необходимой самоуверенности. Как показали игры с Чикаго, Сандин с этой ролью справиться не смог. Одна надежда на усиление в межсезонье. Несколько слов о противостоянии Вашингтона и Питтсбурга. Эта серия лично мне была интересна не только потому, что игроки заплели фееричную, захватывающую хоккейную интригу, в которой каждый матч был непредсказуемым и неповторимым, а еще и потому, что в этой серии российские болельщики увидели потенциальных звезд будущей Олимпиады в действии. Несомненно, нашей сборной пригодятся и азарт Овечкина, и интуиция Малкина, и опыт Гончара. А главное, российская национальная команда может в самом ближайшем будущем заполучить отменного и перспективного вратаря. Я говорю о Варламове. Семену этой весной исполнилось только 21 год. У него впереди хорошее хоккейное будущее. Впрочем, поживем, увидим. В России же пока продолжается чествование национальной команды. Мировой чемпионский кубок, выигранный россиянами второй раз подряд, гастролирует сегодня по многочисленным городам и весям огромной страны. А пока суть до дела, тренеры чемпионов мира Вячеслав Быков и Игорь Захаркин подписали контракт с уфимским клубом «Салават Юлаев», ставшим лучшим в первом регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Но вернемся на американский континент. Продолжается эпопея с переездом Канады Койотс из Финикса в другой город. Будущее этого клуба до сих пор остается под вопросом. 15 мая стало известно, что комиссар НХЛ Гэри Бэтман надеется сохранить Финикс для болельщиков в Аризоне. Переезд Финикса в другой город – это самая крайняя мера. Мы не можем таким образом лишать болельщиков команды, заявил руководитель лиги. При всем уважении к поклонникам хоккея в Онтарио и Виннипеге, куда многие уже отправляют Финикс, в настоящее время вопрос о передислокации клуба не стоит. Сейчас наша задача сохранить Феникс в Аризоне. Таким образом, комиссар лиги не теряет надежды, что финансовые проблемы Феникса будут решены на месте. А в пример Бэтман приводит ситуацию с Эдмонтоном, который остался в городе, несмотря на то, что предлагались куда большие деньги за переезд клуба в Хьюстон. Шагаем дальше. Не могу обойти стороной несколько новостей из мира европейского футбола. В минувшее воскресенье за три тура до финиша национального первенства киевская «Динамо» завоевала звание чемпионов Украины. Это уже 13-я победа киевлян в высшем дивизионе украинского футбола. Впрочем, болельщики другого суперклуба донецкого «Шахтера» не слишком огорчились, узнав о победе извечных соперников. Текущий сезон можно смело заносить в зачет дончан с огромным знаком плюс. Ведь «Шахтер» впервые в своей истории и истории современного украинского футбола сыграет в финале второго по значимости европейского клубного турнира в Кубке УЕФА. Напомню, что решающая игра за столь желанный многими трофей состоится в Стамбуле 20 мая, а победитель, кстати, получит еще и 2,5 миллиона евро, а проигравший на миллион меньше. Сегодня же стало известно, что британский футбольный клуб Манчестер Юнайтед досрочно за тур до окончания стал чемпионом Англии по футболу, сыграв сегодня в ничью 0-0 с лондонским Арсеналом на стадионе Олд Траффорд. Добытое очко сделало манкунианцев недосягаемыми для идущих на втором месте футболистов Ливерпуля. А теперь, поклонники женского тенниса, ликуйте! Мария Шарапова сыграет в первом круге турнира в Варшаве против Татьяны Гарбин из Италии. Этот матч станет для 22-летней российской теннисистки первым после почти 10-месячного перерыва, связанного с травмой плеча. А между тем, другая российская прима, первая ракетка мира, третью неделю подряд доходит до финала турниров WTA. Завтра в решающем матче турнира в Мадриде с призовым фондом в 4,5 миллиона долларов Динара Сафина сыграет с датчанкой Каролин Возняцки. Здесь же, в столице Испании, Рафаэль Надаль в полуфинале турнира серии «Мастерс» сломил сопротивление серба Новака Джоковича, отыграв по ходу игры 3 матчбола. В финале первой ракетки мира будет противостоять Роджер Федерер, который менее чем за полтора часа одолел аргентинца Хуана Мартина Дель Потро 6-3, 6-4. И напоследок новости фигурного катания. В столице Японии, Токио, завершился первый командный турнир World Team Trophy. Сборная США с 60 очками стала победителем соревнований, призовой фонд которых составил 1 миллион долларов. Рекордная сумма в истории любительского фигурного катания. Второе место заняли канадцы, 54 балла. Третье – японцы, у них 50 очков. На четвертой позиции расположились французы, 37 баллов. Российская сборная стала предпоследней, пятой с 35 очками, опередив лишь представителей Китая, у которых 34 балла. На сегодня это все. С вами был Алексей Тарбеев. Услышимся теперь через неделю.
Спасибо, Алексей. Это были захватывающие новости. Ну, в общем, это и все на сегодня. Все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Вы настроены на CITR FM 101.9, а через пару минут, скорее, через 4-5 минут, начнется программа на английском языке Shadow Jugglers. А я прощаюсь с вами до следующего субботнего вечера на CITR FM 101.9 или до пятницы. Передачу вела Людмила Михалевич. Всего вам хорошего.